Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaito karaliai Jerovam, Zachalija, Šalum, Minachim, Pikachija, Pekach. Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции включает в себя изучение истории целых шести царей Израиля. Царя Яровама, царя Захарии, царя Шалума, царя Минахима, Пекахия и Пеках. Шесть царей Израиля мы с вами сможем охватить в одной лекции, потому что Танах о них почти ничего не говорит, кроме того, что они резали один другого, воцарялись вместо предыдущего, и в конце концов привели еврейский народ к состоянию полного заката, так что в дни самого последнего царя Гошея бен Элла 10 колен будут изгнаны из земли Израиля. Первый царь, историю которого мы с вами сейчас попытаемся изучить, царь Еровам бен Юаш. 14 глава, 23 стих. Второй книги царей. В 15-й год царствования Амация, сына Юаша, царя иудейского, стал царем в Шомроне Еровам, сын Юаша, царя израильского, и царствовал 41 год. И делал он то, что было злом в очах Господних, не отступал он от всех грехов Еровама, сына Невата, которыми тот ввел в грех Израиль. Он восстановил пределы Израиля от входа в Хамат до Ямарава, по слову Господа, Бога Израилева, которую он изрек через раба своего Йону, сына Амитая, пророка из Гат-Хефер. То есть на основании пророчества Йоны, каким-то образом, у царя Еровама был большой военный успех. Это все требуется понять. Так как Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так как не было ни заключенного, ни вольного, и не было помощника у Израиля, то не говорил Господь о том, чтобы стереть имя Израиля из Поднебесной, и спас он их рукой Еровама, сына Юаша. Еровам, сын Юаша, оказался спасителем Израиля. А прочие деяния Еровама и все, что он совершил, и подвиги его, и то, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Хамат, принадлежавшие Иуде, описано в книге летописи царей израильских, и почил Еровам с отцами своими, с царями израильскими, и стал царем вместо него Захария, сын его. Все, что сказано нам о царе Еровами. А именно, царь Еровам бен Юаш во всем следовал грехам Еровама бен Невата, хотя он был внуком Еху, который убил царя Ахава. И как Еровам бен Юаш, так же и все остальные цари следовали грехам Еровама бен Невата, за небольшим исключением, как мы с вами увидим. Еровам бен Юаш был грешен, как все прочие цари Израиля, при этом он имел большой военный успех, согласно тому, что сказал пророк Йона. А именно, вернула Тарама все захваченные территории Израиля, и даже часть территории Иудеи, которую захватили арамейцы, тоже освободил и присоединил к Израилю. До 27-го года правления Еровама Иудея была подчинена ему в результате предыдущей войны. Иудея оставалась по-прежнему подчинена Израилю. Происходило состояние обратное нормальному, когда царство Иудеи было подчинено царям Израиля, а не наоборот, все 12 колен собрались вместе в Иерусалиме под руководством царя из дома царя Давида. Иерусалимский Талмуд объясняет нам, какое военное достижение, какие военные победы одержал Еровам бен Юаш, говоря следующие слова. «Коль маше кибеш Йегошуа кибеш зе, ваеш омрим ютер ми маше кибеш Йегошуа кибеш зе». Все, что в свое время освободил Йегошуа бен Нун, когда еврейский народ пришел в землю Израиля, освободил этот. А есть точка зрения, что он освободил даже еще больше, чем освободил Йегошуа. То есть вся земля Израиля была освобождена Еровамом бен Юашем. Если до этого мы с вами говорили о притеснении арамейцев, о том, как арамейцы отхватывали часть земли Израиля и прочее, то Еровам бен Юаш возвращает себе все территории. «Кедвар Ашем Элуке Исраэль» – по слову Бога Израиля, который он говорил через раба своего пророка Йона бен Амитай. Йона бен Амитай – тот пророк, которого ребенком воскресил пророк Ильяру от смерти. Ну, для этого надо посмотреть до начала. Что сказал пророк Йона? Какое было у него пророчество о особом успехе Израиля в войне со всеми своими врагами? Пророк Йона сказал слова, которые мы изучали с вами прежде. «Ваесимем кеафар ладуш», что Израиль будет предан на попрание за свои грехи. Пророк Йона говорит о том, что Израиль будет предан на попрание. В результате воизнаменования пророчества Йона он имел военный большой успех. Как можно понять такое глобальное противоречие? Говорит Раши. Перевернулся декрет тяжелый к добру. Пророчество Йона не исполнилось, а наоборот исполнилось в обратную сторону, перевернулось к добру. Что приводит к этому? Какие феномены и какие заслуги к этому привели? В заслугу чего смогло пророчество Йона не исполниться, а наоборот исполниться обратно? Раби Моше Кордовера, испанский каббалист, пишет следующее, что метод отношения Всевышнего к своим творениям такой, что Всевышний перестает гневаться на человека даже до того, как тот сделает полную тшуву и полностью вернется к Богу, а как только человек начнет задумываться об этом. И пример, который приводит Раби Моше Кордовера из Танаха, это как раз царь Иеробоам бен Йоаш, который только задумался о том, чтобы исправить свои пути, как Всевышний дает ему большой успех и перестает проявлять по отношению к нему лицо гнева. В результате Иеробоам бен Йоаш удостаивается того, что не исполняется пророчество Йоны о том, что Израиль будет подчинен Араму, будет подчинен своим врагам. И в результате происходит полное чудо победы Израиля над всеми врагами. Так что только готовность человека задуматься о возвращении к Богу приводит к небывалым изменениям, приводит к тому, что Иеробоам бен Йоаш возвращает все, что когда-то смог Йеошуа бен Нун осветить в рамках своего прихода в землю Израиля. Талмуд, трактат Йевамот, говорит нам следующее. «Кмоша нефах лагэм бнинве мира летува, как бы ме Йеровам нефах лагэм мира летува». Говорит Талмуд, как в Нинве декрет Всевышнего об уничтожении Ассирии был перевернут к добру, также в дни Йеровама был перевернут декрет от зла к добру. А именно, пророк Йона, как Иерусалимский Талмуд нам рассказывает, что пророк Йона был из колена Звулуна. Пророк Йона был послан в Ассирию для того, чтобы сказать, что пройдет 40 дней, и Ассирия будет перевернут. Вместо этого пророк Йона что делает? Убегает на корабле за границу. Когда мы читаем книгу пророка Йона, мы, может быть, не совсем точно понимаем, как от Бога можно убежать, зачем он убежал, а чем было так уж плохо пойти в Ассирию и объявить, что через 40 дней Ассирия будет перевернута. Ответ простой, что пророк Йона видел, что Ассирия является тем мечом, который накажет еврейский народ, тем мечом той секиры, которая изгонит 10 колен за пределы земли Израиля. И пророк Йона не был готов взять на себя эту миссию. А именно, что он придет и скажет, что Ассирия будет перевернута. А сирийцы, в отличие от евреев, пророка послушают. Спросят, что надо делать, и изменят свои пути. Потому что ассирийцы понимают, что если великий из пророков Израиля приходит в Ассирию и что-то говорит, по всей видимости, это серьезно. Надо что-то изменить. И действительно так и произошло. Царь объявил трехдневный пост, одел мешковину, не ел, не пил ни он, ни скот их, ни кто. И в результате Ассирия была спасена. Видя и понимая, что не евреи вполне способны сделать чуву, вернуться к Богу, пророк Йона убегает за границу, ибо за границей нет пророчества. Не в том смысле, что за границу можно бежать от Бога, а за границей нет пророчества. Поэтому, если пророк Йона убежал бы за границу, и ему бы это удалось, и не произошло бы бури на море и прочих явлений, в результате которых пророк Йона оказывается снова в земле Израиля, то тогда бы он, во всяком случае, не оказался тем, кто привел бы к тшуве, к возвращению жителей Нинве и жителей Ассирии. В результате не евреи, а ассирийцы слушают Бога Израиля. Что же касается евреев, то евреи слушают намного меньше. И Ассирия окончательно изгонит 10 колен в дни последнего царя Израиля, царя Хошея бен Эла. Также и здесь происходит изменение пророчества Йоны, мира Литова от зла к добру, только в ситуации, когда царь Еровам бен Йоаш задумывается о том, чтобы исправить свои пути. Всевышний уже дает ему большой успех. Царство Израиля находится в ситуации достаточно безысходной, и Всевышний дает Израилю последнюю надежду и последний шанс на спасение пророка Хошея бен Бери. Хошея бен Бери – последний пророк Израиля. Хошея бен Эла – последний царь Израиля. Еврейский народ пришел в землю Израиля под руководством Йехошуа, который изначально имел имя Хошея, и Всевышний добавил ему букву Юд, к его имени стал Йехошуа. Еврейский народ выходит из земли Израиля, когда духовным руководителем еврейского народа является пророк Хошея, тот, кто выводит евреев из земли Израиля. Что это за буква Юд, которая имеет здесь какое-то фундаментальное значение? Еврейские мудрецы сказали, что пророк Йехошуа ввел еврейский народ в землю Израиля, пророк Хошея вывел из земли Израиля. Буква Юд – это буква, которой был создан будущий мир. Буква Гей – это буква, которой был создан этот мир. Поэтому, когда к имени человека добавляется буква Юд, это означает, что вся суть его имени, вся суть его существования, она связана с ценностями будущего мира. Тогда, когда это не происходит, когда это нарушается у всего народа, то пророк уже может иметь имя только Хошея, тот, кто выведет еврейский народ за пределы земли Израиля. Будет об этом говорить, будет последней надеждой на спасение еврейского народа. Однако это не случилось. Пророк Хошея бен Бери, книга которого приводится у нас в Танахе. Давайте прочтем, что говорит он в дни царя Еровама бен Йоаша. Пророк Хошея говорит следующие слова. Пророк Хошея, который пытается защитить еврейский народ от гнева Всевышнего и вернуть еврейский народ к Всевышнему, Всевышний показывает ему следующий образ. Говорит он ему так. Слово Господне, которое было к Хошея бен Бери, в дни Узиягу, Йотама, Ахазии, Хизкияху, царя Иудеи, и в дни Еровама, сына Йоаша, царя Израильского. Еровам бен Йоаш приводится здесь как тот царь, в дни которого пророчествовал пророк Хошея. Начало речи Господней к Хошея. Сказал Господь пророку Хошея, иди возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо весьма блудодействует эта земля, отступает Господа. Пророку Хошея было предложено взять блудницу в качестве жены. Комментаторы объясняют, что это не нужно было сделать физически, а речь идет о пророческом видении, которое было дано пророку Хошея, о том, что в качестве жены он взял себе блудницу. И пошел он и взял Гомер, дочь Дивлаима, и зачала она, и родила ему сына. Все это, естественно, пророческий образ, а не непосредственно осуществление этого действия. И сказал ему Господь, нареки имя ему Израиль, ибо еще немного и взыщу я с дома Его кровь Израиля, и прекращу я существование царства дома Израилева. Слова, которые слышат цари, слова, которые слышат весь еврейский народ, слышат сановники, однако не очень задумываются о том, чтобы исправить свои пути. И будет в тот день, сломаю я лук Израиля в долине Израиль. Почему речь идет о долине Израиль? Это самая долина, где у царя Ахава были все его тусовки. Это та самая долина, о которой сказано, Израиль рассеет Бог. Там, где происходили все события. Та долина, где был убит царь Ахав, и псы лизали его кровь, виноградники Навота. Речь идет об этой самой долине. И зачала она еще и родила дочь, и сказал он ему, нареки я имя Ло Рухама непомилованная, ибо впредь не буду я миловать дом Израиля и прощать им. Но помилую я дом Иуды и спасу их Господом Богом, а не буду спасать их лухом и мечом, войной, конями и всадниками. И когда она отняла от груди Ло Рухаму, то зачала и родила сына, и сказал он, нареки имя ему Ло Ами, вы не мой народ, ибо вы не мой народ, а я не буду вам Богом. А сыны Израилевы числом будут, как песок морской, который не измерить и не исчислить. И будет там, где было сказано «Вы Лоами», что «Вы не мой народ», будет сказано «Бней Эль Хай», «Сыновья Бога Живого». И соберутся вместе сыны Иуды и сыны Израиля, и поставят себе одного главу, и поднимутся из страны изгнания, ибо будет велик день Израиля. Это то, к чему пророк призывает еврейский народ. Он не пишет о том, что будет плохо, будет ужасно. Он говорит, что будет плохо и будет ужасно. Но если произойдет объединение между Израилем и Иудеей, если Израиль примет царство царя из дома Давида, то тогда будет велик день Израиля. И детей ее не помилую, если этого не произойдет, потому что они дети блуда, ибо распутничала мать их, а срамилась родившая их, так как говорила, пойду за любовниками моими, дающими мне хлеб мой, воду мою, шерсть, лен мой, оливковое масло мое и напитки мои. Поэтому я прегражу путь терниями, и поставлю я перед ней изгородь, и не найдет она путей своих. И погонится она за любовниками своими, но не догонит их. И будет искать их, но не найдет их, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо было мне тогда лучше, чем теперь. А не знала она, что это я давал ей хлеб, вино, оливковое масло, и я приумножил для нее серебро и золото, которым они пользовались для Бааля. Это состояние каждого человека. Бог дает нам масло, вино, зерно и прочие элементы, которые сегодня дает нам Всевышний. А мы за это хвалим, если не самого себя, то, во всяком случае, какие-то идолы, какие-то силы, какие-то явления, которые помогли нам прийти ко всем нашим достижениям. «За это заберу я обратно хлеб мой в пору спелости, вино мое в его сроки, и отниму шерстяные льняные ткани, чем прикрыта нагота ее, и открою я ныне срам ее на глазах у любовников ее, и никто не спасет ее от руки моей». И прекращу у нее всякое веселье, празднество ее, новолуние, субботы ее и все праздничные собрания ее. Это состояние еврейского народа. Когда Всевышний заботится о нас, дает нам, а мы благодарим мышцы руки своей или какие-то достижения, или какие-то силы. В каком состоянии находится еврейский народ, говорит пророк Гоше следующие слова. «И сказал мне Господь, иди еще, люби женщину, которая будет любима другим, будет прелюбодействовать, подобно тому, как любит Господь сыновей Израилевых, они обращаются к другим богам и любят изюмные лепешки». Всевышний любит Израиль. Что любит Израиль? Других богов. Или изюмные лепешки. Выпечные изделия. Не обязательно из изюма, выпечные изделия. Торты, пироги. Израиль любит, в общем-то, других богов плюс выпечные изделия. Об этом говорит пророк Гоше. Посмотрите, насколько это актуально в наше время. И говорит пророк Гоше, «И многие дни будут сидеть сыны Израиля без царя и без сановника, без жертвоприношения и без жертвенного камня. Потом раскаются сыны Израилевы, будут искать Господа Бога своего и Давида царя своего, и вострепещут перед Господом и благом его в конце дней». Вдруг мы находим с вами пророчество. О конце дней, совсем не о скором времени, а о конце дней. Обратите внимание, что написано. Наступит такой период времени, когда люди, которые долгие годы сидят без царя, без храма, вдруг вострепещут перед Богом и вернутся к Нему. Наше поколение является самым ярко выраженным поколением возвращения к Богу. Раньше евреи, которые оставляли Тору, они выходили за рамки еврейского народа, их потомство, в общем-то, пропадало. Наверное, были когда-то какие-то исключения, кто-то возвращался. Но так, чтобы тысячи людей, которые были оторваны на несколько поколений, начали возвращаться, такой феномен наблюдается, в общем-то, только в наши дни. Как эти дни называются? Конец дней. Мы находимся в период конца дней, когда до прихода Машиаха, видимо, осталось не так уж много. И тогда люди начали понимать о том, что вся человеческая цивилизация, к чему она привела человека, видимо, не удовлетворяет их в той мере, как потребность в царе, потребность в Машиахе, потребность в храме и потребность в связи с Богом. Об этом пророчество про Гоше на много-много лет вперед. Я не верю, что он говорит так уж именно о нашем поколении, может быть, о каких-то других, но мне неизвестно, чтобы феномен исполнения этих слов пророка Гоше, когда бы то ни было в истории, был больше, чем в наши дни. Слушайте слово Господне, сыны Израилевы, ибо спор у Господа с жителями этой земли, потому что нет ни правды, ни милосердия, ни знания Бога в стране. Это то, что Бог ждет от еврейского народа в целом. Если этого нет, то связь невозможна. Почему мы изучаем с вами книгу пророка Хошея? Он рассказывает о тех феноменах, в результате которых земля Израиля была покинута евреями. Еврейский народ был исторгнут из земли Израиля. За что? За то, что нет правды, нет милосердия, нет знания Бога в стране. То есть, если мы хотим совершить алию в Израиль сегодня, по закону возвращения, то нам нужно знать, что для успешного проживания в земле Израиля необходимо эмет, необходим мишпат, необходим идият улаким, знание о Боге. Иначе в земле Израиля будет очень-очень сложно. А что будет? Пророк Хошея продолжает. И будут они есть, но не насытятся. Это не означает, что будет мало пищи. Если мало пищи, так как бы люди не едят, они не доедают. Тут написано, будут есть. То есть будет достаточно в смысле еды. Но не насытятся. Насытиться они с этим не смогут. Блудить будут, но не размножатся. Ибо перестали они соблюдать пути Господни. Блуд, вино и напитки завладели сердце. О каких напитках идет речь? О напитках, которые расширяют границы человека. То есть человеку будут узки его границы. Когда человеку узки его границы, когда душа не удовлетворена тем путем, которым идет человек. Поэтому у человека может быть достаточно пищи, но это не будет его удовлетворять. У человека может быть достаточно всего базисно необходимого, но напитки, которыми он пользуется в прямом, в переносном смысле, они потребуют от него намного большего расширения и намного больших достижений в области материального. Поэтому он будет есть достаточное количество, но не будет этим насыщаться. Это состояние перед приходом Машиаха, состояние перед концом мира. Об этом говорит пророк Хошея уже тогда, столь много лет тому назад. Угнетен Эфраим, разбит судом, потому что своевольно последовал приказу суетному. В чем, говорит пророк Хошея, царю и народу, причина изгнания Эфраима? Что оказался он угнетен, оказался подавлен тем, что последовал за хаосом, последовал за суетой, оставил ценности, оставил Бога Израиля. Ставили они царей, но не от меня. Все те цари, о которых мы будем говорить с вами сегодня в нашей лекции, поэтому у нас целые 6 царей будут описаны в одной лекции, потому что это цари не от Бога. И о них, соответственно, говорить можно будет мало. И Священное Писание о них говорит мало. И вообще говорить о них можно мало. В основном, как много они кушали на завтрак, обед и ужин. Это в основном. Ставили сановников, но без ведома моего. Не было пророков, которые определяли, кто соответствует тем требованиям, тому уровню, который должен быть у пророка, кто не соответствует. Серебра своего и золота своего сделали себе идолов на погибель. Заброшен телец твой, Шамрон, воспылал на них гнев мой, как долго не смогут они очиститься. Ибо от Израиля и он телец, мастер сделал его, а он не Бог, обломками станет телец Шамрона. Пророк Хошея описывает состояние еврейского народа, когда люди делают себе истуканов, и истуканы эти не работают. Пришли дни расплаты, пришли дни воздаяния. Израильтяне узнают, глупец ли пророк, безумец ли муж вдохновенный, за множество прегрешений твоих и за великой ненависть. А именно что происходит? Когда Израиль живет теми ценностями, которые связаны с золотым тельцом, и с материей, которая не удовлетворяет, соответственно, ходят пророки. Как нужно на это отреагировать? Очень просто. Надо пророка назвать безумцем и глупцом. Это то, что 10 колен и говорили. Такое было отношение к пророкам. Примерно как сегодня участие населения, отношение к раввинам. И сам телец унесен будет в Ашур, в дань царю Яреву, срама хватит Эфраима, и просрамлен будет Израиль советом своим. Пророчество о том, что тельцы будут унесены в Ассирию. И это осуществится в дни царей, как мы с вами это увидим. Золотые тельцы будут унесены ассирийцы. Когда Ефраим говорил, то трепетали. Ефраим с его силой, колено Юсефа, у которого была особая миссия в этом народе. Когда он говорил, трепетали. Способность Юсефа раскрыть тайны Торы была такой, что трепетали перед ним остальные колена от его уроков. Возвеличился он в Израиле, но провинился он из-за Бали и погиб. Но конец Ефраима был гибель, так что не смог Ефраим эти свои ценности сохранить. А ныне они еще больше грешат, сделали для себя литовые истуканы из серебра своего, по соображению своему. За это будут они подобны утреннему облаку и рано исчезающей росе, будут они как мекина, уносимая ветром с гумна, и как дым из дымохода. Пропадут как суета, пропадут в Ассирии, и не останется от них памяти. Осужден будет Шомрон за то, что восстал против Бога своего. Падут они от меча, младенцы их будут рассечены, а беременные их будут спороты. Обратись, Израиль, Господу Богу своему, ибо споткнулся ты о вину свою. Израиль грешит, Израиль приумножает вину, что в результате они достигли этим хаос, суету, и споткнулся ты о вину свою, только преткновение и никакого результата. Возьмите с собой слова и возвратитесь к Господу, скажите Ему, прости все прегрешения и прими то, что благо. Ашур не спасет нас, и не будем ездить верхом на конях, и не будем больше называть богами своими изделия рук наших, ибо лишь в тебе найдет сирота милосердие. А именно, чему люди сегодня поклоняются, особенно качественно, изделиям рук своих. То, что человек сделал своими руками, то он восхваляет прежде всего. Так Ассирия не спасет нас. На конях, а конь это символ материальности, символ шестимерности, мы не спасемся. И самая главная задача – перестать восхвалять изделия рук своих и жить ценностями своего эго, своей реализации в этом мире. Исцелю я отступничество их и буду любить их из милости, ибо отвратится от них гнев мой. Буду я, как роса Израилю, расцветет он, как лилия, и пустит корни свои, как кедр ливанский. Раскинутся ветви его, и станет подобно оливковому дереву краса его, аромат его, как с Ливана. Обретут покой сидящие в тени его, возрастят они хлеб, и расцветут, как виноградная лоза, ибо глухание его, как вино ливанское. Скажет Ефраим, что мне еще до идолов? Я отзовусь и обращу на него взор мой, и как вечно зеленый кипарис, от меня будут плоды тебе». Кто мудро да разумеет это, благоразумный пусть поймет это. Ведь верны пути Господни, и праведники пойдут по ним, а грешники споткнутся на них. Слова пророка Гошея бен Бери, пророка Израиля. Цари терпимо относились, надо отметить, к пророку Гошея. Его не преследовали, абсолютно не внимали его словам, и результат оказался очень печальный. 10 колен будут изгнаны в дни царя Гошея бен Эла, последнего царя Израиля. Итак, царь Еровам бен Йоаш, царь, который царил в дни пророка Гошея и не смог ничему научиться от великого пророка. Что делал в это время Израиль? Любил следовать за идолами, а еще любил изюмные лепешки, ну и прочие выпечные изделия. Это состояние Израиля. 15 глава рассказывает нам о следующем царе, царе Захарии, сына царя Еровама, последний царь из династии Йеху бен Нимши, который будет убит царем Шалумом, следующим царем. Сказаны следующие слова. В 38-й год царствования Азарияху, царя иудейского, стал царем над Израилем Захарию, сын Еровама, и царствовал в Шамроне 6 месяцев. Последний царь из династии Еху, который осуществил и исполнил пророчество Илиягу о пропаже дома Ахава, последний царь царит 6 месяцев. И делал он то, что было злом в очах Господних, как делали отцы его, не отступал он от грехов Иеровоама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. Он тоже поддерживает капище с золотыми тельцами и продолжает утверждать, что Израиль это место свободное от божественного присутствия, поэтому там нужны золотые тельцы, и они очень эффективно могут восполнить вот эту вот недостаточность. И составил против него заговор Шалум, сын Явеша, и поразил его перед народом, и убил его, и стал царем вместо него. А прочие деяния Захарии описаны в книге летописей царей израильских. Все, что сказано о царе Захарии бен Яроваме, последнем царе из династии Еху. Раши из хронологии жизни царей выводит, что Захария бен Яровам правил над Израилем 3 года. Текст говорит нам здесь, что он правил сколько? 6 месяцев. Стало быть, получается, что 2,5 года Захария бен Яровам правил при жизни своего отца. То есть его отец по каким-то соображениям был вынужден уступить власть своему сыну. Уступить царство своему сыну. Почему? Потому что все знали о пророчестве Йоны, о том, что у Йеху бен Нимши будет только 4 поколения, если он не изменит своих путей. И Йеху бен Нимши это, в принципе, вполне устроило. 4 поколения. Нормально. Во всяком случае, сам он прожил вполне хорошо и даже сделал очень много положительных вещей. В целом был одним из самых, наверное, самым положительным царем Израиля. Поэтому царь Яровам бен Йоаш уступает власть своему сыну для того, чтобы братья не удавили друг друга в борьбе за власть. Чтобы они своими руками не осуществили пророчество. Он уступает еще при жизни, за 2,5 года до своей смерти, царство одному из своих сыновей, чтобы тот уже мог все более-менее контролировать в своих руках. Говорит Раши, что Захария убил Шалум Лейней Гаам перед глазами всего народа, соответственно пророчеству, которое было сказано о доме Йеху, говорит нам Священное Писание. То есть Шалум был некий человек, который осуществил данное пророчество. Малвим нам говорит, «Ло гая рауй шетимашех малхуто арбе дорот». Рак мипнейше двар Гашем литува и нохузер. На самом деле дом Йеху не был достоин того, чтобы их царство протянулось на 4 поколения. Сам Йеху был достоин, он был, видимо, лучшим царем Израиля, но его потомки не были достойны. Почему же все-таки 4 поколения, о которых говорил пророк Йона, исполнились? Потому что то пророчество, которое дается к добру, оно не отменяется никогда. Пророчество о несчастьях, о зле, о гибели может не исполниться, а отмениться, если изменится ситуация, если человек откажется от грешного пути своего, исправит свою жизнь. Такое пророчество может не исполниться. Пророчество к добру остается навсегда. И мы видим, с каким трудом оно исполнилось, что последний царь Захария бен Яровам, о нем сказано у нас брутто 4 строчки. И он царил последние 6 месяцев над Израилем, над 10 коленами. Его убирает следующий царь, который провозгласит себя царем, осуществив покушение на Захарию, сына Яровама, некий Шалум бен Явеш. О Шалуме бен Явеше сказано еще меньше, сказано 3 строчки в Священном Писании. Как бы чисто факт о том, что вот был такой, который совершил покушение. Сказано так. Шалум, сын Явеша, воцарился в 39-й год царствования Узияху, царя иудейского, и царствовал в Шамроне на протяжении целого месяца. Целый месяц он был царем. Продержался месяц. И Менахем, сын Гади, пошел из Тирца и пришел в Шамрон и поразил Шалума, сына Явеша, в Шамроне и убил его и стал царем вместо него. Снова режет его некий другой, следующий точнее царь, Менахем бен Гади. И Шалум бен Явеш оставляет три строчки. В тексте даже не сказано о нем, что так уж много он смог сделать в своей жизни. Однако в летописи царей израильских он все-таки угодил, хотя тоже, видимо, не очень большим количеством страниц. Шалум бен Явеш. Что мы о нем знаем, несмотря на то, что Танах говорит нам об этом очень и очень мало. О нем сказал пророк Гушея те слова, которые мы с вами читали. «Гэм гимлиху вэло мимэни». Они воцарили, но не от меня это произошло. Если предыдущий царь, царь Захарий, он как бы был потомком Еху, о нем было слово пророков о том, что четыре поколения будут царствовать. Начиная с этого царя и дальше исполняются пророчества пророка Гушея. «Гэм гимлиху вэло мимэни». Они воцарили, но не от меня это произошло. Все последующие цари до одного будут не от Бога. Поэтому о них будет очень мало сказано. И даже некоторые из них будут царить достаточно долго, но сказано о них будет очень мало, потому что ничего существенного они не сделают.
То есть они не были помазаны?
Не, они сами себя мазали. Вообще цари Израиля не помазывались оливковым маслом, потому что маслом оливковым помазывались только цари Иудеи. И то до тех пор, пока они начали передавать царство из поколения в поколение, от отца к сыну. Либо даже при передаче царства все-таки помазывали там, где был спор и где был конфликт, как мы с вами уже частично учили про царя Йоаша, который скрывался в святой святых в течение 6 лет, его помазали маслом. И в дальнейшем мы видим еще царя, которого тоже помажут маслом из-за конфликта. И так исполняется по отношению ко всем последующим царям пророчество пророка Гушея, «Гэм гимлиху вэло мимэни», «Они воцарили, но не от меня». Говорит Малбим, «Гам элохим, гэм гимлиху отам бэцмам, вэло али идэйн ави аль пигашем». Цари, они помазывали сами себя, цари, они назначали на царство самих себя, но не посредством пророка на основании воли Всевышнего. Дальше происходит уже полный декаданс, полная деградация. Итак, Шалум бен Явеш, 3 стиха посвящены ему в Священном Писании. Царил он 1 месяц, и Шалум повторил поступок Еху, как Еху осуществил пророчество пророка Ильяху об уничтожении дома Ахава, который ввел иностранное идолопоклонство в еврейский народ. Также и Шалум осуществляет пророчество Йоны о том, что 4 поколения будет потомство Еху править землей Израиля, а после этого они пропадут. Но у Еху была идея, как сам Танах свидетельствует нам, что у Еху была единственная мотивация исполнить пророчество пророка Ильяху, когда он поднял восстание против Ахава. Он совершенно не собирался становиться царем. К нему пришел пророк Йона, которого послал пророк Илиша, и сказал ему, что наступило время совершить покушение на царя Ахава. У него не было ничего личного. У Шалума не было ничего идеологического, а было только личное. Поэтому царство его продолжается аж 1 месяц, и на этом все заканчивается. Царя Шалума убрал Менахем бен Гади. Менахем бен Гади – следующий царь. За что он его убрал? Просто потому, что хотел прийти к власти и решил, что чего это этот парень, которого никто на царство не назначал ни по Богу и ни по пророкам, так можно его вполне заменить собою. Комментаторы объясняют, что нет. Говорит Малбим. Менахем бен Гади, тот, кто поднимет восстание и совершит покушение на Шалума, у него была некоторая претензия к царю Шалуму. А именно, царь Шалум не поддерживал идею поклонения золотым тельцам. Ему это не нравилось. Он был первый из царей Израиля, которому не очень нравились золотые тельцы во всей их философской концепции, как мы изучали с вами на лекции про Яровама бен Невата. Откуда мы это знаем? Что царь Шалум – это единственный царь, о котором сказано, что он не поступал не делал зла и не поступал так, как поступали прежние цари Израиля. А именно написано «Ваязра рабей нейрашем», и делал он зло в глазах Бога. То есть он не был большим праведником, но не сказано, как Иеровоам бен Неват. О всех остальных царях сказано, что они совершали зло, как Иеровоам бен Неват, и продолжали идею использования золотых тельцов. Что же касается Шалума, о нем не сказано. Что происходит в результате? В результате царь перестает финансировать расходы на содержание золотых тельцов. И народу, который за этим очень активно бежит. Приходилось за свой счет оплачивать содержание золотых тельцов, сено, там, золотое, солому золотую и прочие расходы, которые для этого, наверное, были, не знаю детально какие и прочее. В результате народ немножко не был удовлетворен так уж царем, который так относился к национальным святыням. И его решили убрать. Убрал его Менахем бен Гади, следующий царь, о котором тоже сказано очень немного в Танахе. И Менахем, сын Гади, пошел из Тирца и пришел в Шамрон и поразил Шалума, сына Явеша, в Шамроне, и убил его и стал царем вместо него. А прочие деяния Шалума и заговор в его, который он составил, описаны в книге летописи царей израильских. Тогда Менахем поразил и разгромил Тирцев и все, что было в нем, и в пределах его от Тирца за то, что город не открыл ворот. Всех беременных в нем он рассек. То есть Менахем, он славится своей жестокостью, и поскольку не все города согласились с его царствованием, то он захватывает их и совершает очень жестокое уничтожение жителей городов. В 39-й год царствования Азарии, царя иудейского, стал царем над Израилем Менахем сын Гади. И царствовал он в Шамроне 10 лет. Он получает 10 лет. И делал он то, что было злом в очах Господних. Не отступал во все дни свои от грехов Иеровоама сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. Здесь мы видим, что он не отступал от грехов Иеровоама бен Невата, и золотые тельцы содержались за счет Министерства по делам религии государства Израиля. Что происходит? Пул, царь Ашурский, пришел в страну. Приходят ассирийцы. Первое нашествие ассирийцев происходит в дни Менахема бен Гади. Начинается изгнание 10 колен в Ассирию навсегда. И дал Менахем Пулу 1000 талантов серебра, чтобы руки его, помощь его была с ним, чтобы утвердить царство в руке своей. И взыскал Менахем это серебро с израильтян, со всех богатых людей, по 50 шекелей серебра, с каждого человека, чтобы отдать царю Ашурскому. И ушел назад царь Ашурский, и не остался там в стране. А прочие деяния Менахема и все, что он сделал, описано в книге летописей царей израильских. Итак, начинается нашествие Ассирии, но царь Менахем продолжает путь Иеровоама бен Невата без малейшей динамики. Малбим отмечает, что Менахем побил все рекорды царей Израиля в аспекте жестокости ведения войны. Более жестокого царя, чем Менахем, в Израиле не было. Когда мы говорим в Израиле, подчеркиваем, мы имеем в виду исключительно Северное царство. А именно, законы ведения войны следующие. Во-первых, запрещено окружать город с четырех сторон. Армия окружает город с трех сторон, давая возможность бежать. Такое требование к евреям по Галахе на тему ведения войны. Второе, не убивают детей и женщин. Менахем нарушает эти два закона. И такого до сих пор не сделал ни один царь, ни в Израиле, ни в Иудее. Обратите внимание. Казалось бы, цари нечестивые и так далее, тем не менее, мы на каждой практически лекции мы с вами знакомимся все больше и больше с ограничением царской власти и с ограничением, которые были у самих царей, с моралью самих царей. Даже те цари, которые поклонялись кому-то и чему-то, и что-то делали, и идолы, и прочее, но вдруг мы видим, что был суд, был закон, были мудрецы, пророков слушали, не трогали. И так далее, и так далее, и так далее. То есть даже это царство, в нем на самом деле можно было найти много позитивного. И откуда мы все это видим? Из исключение из отклонения. Вот царь Менахем, он как раз и был тем глобальным отклонением, которое существовало в аспекте своей жестокости. Ни один царь так не поступал. В результате в дни Менахема начинается изгнание Израиля в Ассирию. И в книге Деврей Хаямим написано более подробно о том, что царь Фул, о котором написано у нас в тексте книги царей, написано, что Менахем дал ему выкуп, и тот ушел. В книге Писаний написано, что он не так просто ушел, а он изгнал колено Рувена и часть колена Гада. Уже начинается изгнание. Колено Рувена, первенца нашего праотца Якова, изгнано в Ассирию. Полностью колено. И захватил золотого тельца в Бейтеле. Золотого тельца в Бейтеле больше не стало вплоть до нашего времени. Говорит Талмуд в трактате Архин, Мише Галу Шевет Рувен Вегад Битлуга Ювелот. С того момента, когда были изгнаны колено Рувена и колено Гада, уже не стало в Израиле юбилейных лет. То есть Шмита, субботний год, юбилейный год и прочие законы, которые были связаны с землей Израиля, и предполагалась их актуальность во время, когда еврейский народ живет на земле Израиля, эти законы были уже изменены по причине того, что состояние, когда еврейский народ живет в земле Израиля, уже было нарушено. Это уже состояние изгнания, состояние отсутствия евреев на земле Израиля. Нет целого колена, колена Рувена. Менахем бен Гади был единственный из всех последующих царей, который умер своей смертью, так что ему на смену пришел его сын Пекахия бен Менахем. О Пекахии сказаны следующие слова. В 50-й год царствования Азарии, царя иудейского, стал царем над Израилем Пекахия, сын Менахема, в Шамроне 2 года. И делал он то, что было злом очах Господних, не отступал от грехов Иеробама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. И составил против него заговор Пеках бен Рамалияху, сановник его, и поразил его в Шамроне, в зале царского дома. А прочие деяния Пекахи, все, что он сделал, описано в книгах летописей царей израильских. Пекахия бен Менахем. Его свергли. О нем не написано практически ничего, кроме того, что Пекахия бен Менахем унаследовал своего отца, правил 2 года, его убивает Пеках бен Рамалияху, и Пекахия бен Менахем ничему не научился из истории с изгнанием золотого тельца из Бейтеля в Ассирию и не сделал никаких выводов о пропаже колена Рувена. Не сделал никаких выводов о пропаже колена Рувена и колена Гада. Пеках бен Рамалияху, который поднимает восстание против Пекахии и, естественно, объявляет себя царем, как этого и следовало ожидать. Пеках бен Рамалияху, сказано о нем следующие слова. В 52-й год царствования Азарии, царя иудейского, стал царем над Израилем Пеках, сын Рамалияху, и царствовал в Шамроне 20 лет. И делал он то, что было злом очах Господних, не отступал он от грехов Иеробама, сына Невата, которыми тот вел в грех Израиль. В одни Пекаха, царя Израильского, пришел Тиглат-Пельсар, царя Ассирийский, и взял Ион, и Авель-Бейт-Мааху, и Йонах, и Кедеш, и Хацор, и Гилат, и всю землю колену Нафтали, и изгнал их жителей в Ашур. Йошея, сын Элы, составил заговор против Пекаха, сына Рамалияху, поразил его, умертвил его, и стал царем вместо него в 20-й год царствования Йотама, сына Узияху. Пеках бен Рамалияху, предпоследний царь, в дни которого приходит царь Ассирии, здесь у нас напрямую написано, что царь Ассирии изгоняет часть колена Нафтали, Звулуна и Менаше. Не полностью 3 колена, но частично 3 колена были изгнаны. Талмуд, трактат Синедрин. Перах бен Рамельяху, его главный образ. Сказано в Талмуде, что о Перахе бен Рамельяху в пророческом видении, в книге Мишлей, царь Шломо сказал следующие слова. Меарад Гашем бебейт Раша. Проклятие Бога в доме нечестивого. Как объясняет Талмуд, что царь Шломо имел в виду такого, как Пеках бен Рамельяху, Шераяо Хель Арбаим Се Гузалот Бекинох Сеуде. Что царь Шломо имел в виду, говоря о проклятии Бога в доме нечестивца, такого хозяина дома, как Пеках бен Рамельяху, который съедал 40 порций дичи на закуску. На закуску? Съедал 40 порций дичи. Это образ царя. Как бы главное, что о нем можно было говорить. Когда люди из Иудеи спрашивали израильтян, а что это у вас за царь такой, то самое яркое, что можно было сказать о царе, о том, что у нас царь такой серьезный, веский, большой, он съедает с утра на закуску 40 порций дичи, а потом уже дальше живет. Продолжая грехи Иеровоама бен Невата, Пеках бен Рамельяху идет на войну с Иудеей, осаждает Иерусалим. И Иерусалим в дни царя Ахаза, о чем мы будем говорить с вами в лекции о царе Ахазе, оказывается осажденным арамейцами и их союзниками-израильтянами. Пеках бен Рамельяху оказывается союзником Арама в целях захвата Иерусалима. В его дни приходит Тиглат-Пильсар, он же Санхерив, царь Ассирии, и изгоняет колено Нафтали с Вулуны и Минаше. Его в дни, и в его дни пророк Гоше произносит пророчество «Гам ото леашур юваль», и также его в Ассирию приведут. О ком идет речь? Кого его также приведут в Ассирию? Самого Пекаха бен Рамельяху убили в Израиле. Последний царь Гоше бен Эла, который поднимает восстание против него и устраивает переворот. Кого же в его приведут в Ассирию? Батиглат Пильсар Венаталь Эгель Газарав Шебедан Вегалахло. Боташа Вейкшор Гоше бен Эла. Пришел Тиглат-Пильсар, царь Ассирии, и забрал золотого тельца, который находился в Дане. Второго золотого тельца забирает. И в тот час поднял восстание против него Гоше бен Эла. За это его и убили. За это поднимает восстание, совершает государственный переворот Гоше бен Эла, при котором 10 колен будут окончательно изгнаны со святой земли, куда они вернутся только в конце дней. И причина всего этого, что Всевышний любит еврейский народ, а еврейский народ любит идолы, которые дают нам вино и оливки, и зерно. И кроме идолов, еврейский народ еще любит изумные лепешки, выпечные изделия. Это информация к размышлению. Мы во время короткой лекции изучили с вами историю шести царей Израиля, о которых по большому счету нечего сказать, кроме слов пророка Гоше про изумные лепешки. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Можем ли как-то объяснить, что, допустим, вот Шалом, он сравнительно был меньше злодей, чем другие, да? Но ему было отведено только 6 месяцев. А такие злодеи, как Менахем, как Пеках, правили десятилетиями.
Я не думаю, что у нас с вами есть возможность определять, понимать и даже представить себе такие тонкости в Танахе, почему одного было много времени, другого было мало времени, давал Всевышний надежду, не давал Всевышний надежду, в какое время пророки пытались повлиять на еврейский народ, у кого был больше шанс, у кого были еще какие-то надежды и так далее. Но во всяком случае, вот история она была такой. По всей видимости, когда Шалум бен Явеш действительно не очень близка была ему идея поклонения золотым тельцам, это не означает, что он был очень большой праведник. Написано «Ваяз арабейн Иашем», он делал зло в глазах Бога. Конкретно золотые тельцы ему вот лично были не близки, но во всем остальном он не был большой праведник. Он не призвал Израиль пойти в Иерусалим и вместе с Иудеей прийти к приходу Машиаха. Он совершенно не за это ратовал. Он ратовал за какие-то свои другие интересы, другие ценности. Он совершенно не был большим праведником. А то, что золотые тельцы ему не нравились, даже золотые тельцы ему и тоже не нравились. Совсем был такой царь, так что даже золотые тельцы ему были неинтересны. За что его и убрали быстро.
Смотрите, Ереван практически восстановил по территории, по крайней мере, государство Израиля, граница до Дамаска. То есть он фактически вернул все эти территории, которые благодаря там предыдущим войнам были. И потом все это как-то очень быстро рухнуло. С чем это связано? С плохой организацией или с тем, что страны вокруг поднялись? Конечно, можно там говорить и о влиянии Всевышнего, но все-таки очень странно. Так расширить территорию и буквально через какое-то короткое время все потерять. С чем это связано?
Причина описывается в книге пророка Хошея, в книге пророка Амоса, где сказано «Исраэль гало и гале, Израиль будет изгнан». Декрет, который Всевышний наложил на царство о том, что нет больше надежды и шансов на спасение. И мы об этом будем говорить и изучать слова пророка Хошея и пророка Амоса в лекции о царе Хошея бен Эла, в дни которого Израиль был изгнан. Когда Всевышний накладывает свой декрет, то можно и с предыдущего состояния большого успеха оказаться в один миг попранным. Приходит Ассирия, приходит царь Ассирии, и Ассирия захватывает. Тут уже ничего не поделаешь, нет никаких шансов на спасение.
Такой вопрос. Значит, была ли среди в эти времена, среди Израиля, еврейского народа, какая-то здоровая часть, которая все-таки не служила идолам, а служила Богу? Была ли какая-то оппозиция этим царям, которые прививали идолопоклонство, служение идолам в Израиле в то время, кроме пророков?
Золотые тельцы не были идолами, потому что посредством золотых тельцов служили Богу Израиля, однозначно. Это не идолопоклонство, как мы говорили в предыдущих лекциях. Сразу же защитим весь Израиль. Оппозиция, безусловно, была, и руководителями оппозиции были те пророки, о которых мы говорили. Если взять преемственность, пророк Ильяву, след за ним пророк Илиша, след за ним пророк Йона, пророк Хошея, пророк Амос, те пророки, которые были руководителями оппозиции и несогласия с царским режимом. Что же касается людей в целом, я думаю, что те, кто следовали за пророками, они в основном оставляли Израиль и переходили в Иудею. Поэтому среди нас сегодня существуют представители всех 12 колен, потому что постоянно, несмотря на пограничную стену, которая защищала Израиль и не пускала людей в Иудею, люди все-таки выбирались за границу, спасались, и они живут среди нас сегодня, как то сказано, «Ваатем радвиким ба-ашем элокейхам хаим кулхем айом», и вы те, кто прилепились к Богу вашему, вы живы сегодня.
То есть в изгнание ушли те, там, 10 колен, примерно?
Те, кто раввинов не слушали, те ушли в изгнание, совершенно верно.